И мы переходим к нашему новому гостю. Елена представит.
Да, у нас в гостях военный эксперт Олег Жданов. И в ближайшие полчаса я предлагаю поговорить о театре уже военных действий на Донбассе и в Сирии, и о перспективах выполнения минских договоренностей.
И вы хотели, видимо, прокомментировать то, что услышали, заявление Миняйло.
Ну, во-первых, добрый вечер. Во-вторых, я скажу, что они должны наконец-то почувствовать всю ту ответственность, которую они на себя взяли. Существуют международные Женевские конвенции, которые четко определяют, что содержание оккупированной территории ложится полностью на плечи оккупанта. И если этот человек представляет собой власти Российской Федерации, ну, как он сам об этом говорит, то тогда не надо кивать на Украину, что Украина могла там что-то сделать для Крыма. Пожалуйста, обеспечьте население. Вы назвались Федеральным Крымским округом России, да? Все вопросы к Владимиру Путину по содержанию Крыма, по обеспечению жизнедеятельности Крыма и всех остальных вопросов.
Вопросов к Владимиру Путину достаточно много. Я поэтому предлагаю начать, как ни странно, не с Донбасса, а с Сирии, потому что у нас только что был Хусам Ямани, достаточно успешный, действительно, бизнесмен, переселенец из Сирии. Вот он тоже бежал от войны, в военных операциях принимает активнейшее участие России. Вот недавно, после того, как Турция сбила самолет, в Сирию завезла Россия зенитно-ракетный комплекс С-400 или С-400, как правильно говорить? С-400, да. И очень все это дело проанонсировала достаточно громко, показала по российским телеканалам, да, что все, теперь мы контролируем небо над Сирией. После чего я прочитала, что Анкара установила радиоэлектронный комплекс «Коралл», который якобы делает российские ракеты слепоглухонемыми. Поскольку в военной технике мне не положено разбираться, я надеюсь, что вы нам объясните, что это такое и каким образом этот пад произошел.
Ну, смотрите, что такое С-400 «Триумф»? Это модернизированный комплекс С-300. То есть это технология 70-х годов, которая просто усовершенствована в системе дальности обнаружения летящих объектов. До 600 километров они увеличили мощность радиолокационной станции. И дальность досягаемости ракет до 400 километров. Поражающих ракет.
Но на сегодняшний... И высоту 60 километров, по-моему.
Да, ну да, и по высоте они немножко добавили. Но на сегодняшний день из того, что засветилось на базе в Латакии, там пусковые установки от С-300 старенькие, которые...
То, что мы видели в видео, да?
Да. То, что сейчас гуляет везде посредством массовой информации, видеорепортаж, РЛС новая, а пусковые установки от С-300 старого комплекса. Ну, они взаимозаменяемы. Но к тому, что Турция установила системы «Коралл», которые ослепляют такие комплексы. Я еще добавлю к тому, что НАТО перебросило в Турцию несколько самолетов ДЛРО, то есть дальней радиолокационной разведки системы АВАКС. Это раз. И второе, было переброшено 5 самолетов радиоэлектронной борьбы, которые успешно борются именно вот с такими системами ПВО. То есть в случае необходимости они просто, ну, это у специалистов называется, засвечивают небо. То есть оператор в станции «Триумф», у него будет светиться весь экран радара, и он не может распознать, что это такое. Просто засвеченный экран. Вот. То есть станция фактически слепая, и ракеты не видят цели, и они самонаводящиеся. И для поразить цель становится физически невозможно.
То есть таким образом, я так понимаю, что Турция
«Триумф» уже
и НАТО...
Нейтрализован.
Для чего? Странам Альянса нужно себя обезопасить, свои самолеты, я так понимаю.
Видите, и там идет...
Какая логика?
Да, логика идет такая, что, смотрите, вторжением в Сирию Путин как бы поставил под сомнение защиту южных рубежей Альянса. А это страны Южной Европы, да, будем так говорить, средиземноморские страны. Он перетянул туда, показал там бомбардировщики, показал все элементы ядерной доставки ядерных средств, точнее. Это были Ту-96, мы помним, это и были ракеты баллистические средней дальности, которые пускались с Каспийского моря, и пуски с подводной лодки, и все остальное. В ответ НАТО продемонстрировало успешное учение противоракетной обороны, морского компонента, то есть показала, что она защитила свои границы из членов Альянса. Соответственно, появился комплекс «Триумф», который якобы, по словам России, хотя он нигде еще так не применялся, и у нас нету как бы практики его применения, мы не знаем. Но они сказали, что они будут контролировать небо Сирии. Естественно, Альянс в лице Турции и в лице руководства Альянса ответил адекватными мерами для обеспечения и собственной безопасности, и членов Альянса, и вообще театра боевых действий от внедрения туда Российской Федерации.
Довольно
на такую гонку или
демонстрацию
да, силы, да, ну, и сейчас, военных возможностей.
Да, сейчас это как бы бряцание оружием, каждый показывает свои возможности, но при этом я вам скажу, что это примерно как соревнуются две машины, ну, например, ВАЗ-2107 и Мерседес. Ну, вот в таком образе. Почему? Потому что на сегодняшний день, что бы ни говорила Российская Федерация, новых, принципиально новых разработок на основе новых технологий в Российской Федерации нет. Они доводят до ума все, что было еще вот в советское время разработано.
Секретарь Совета нацбезопасности Украины и обороны Украины Александр Турчинов вчера опубликовал свою статью на сайте, собственно, СНБО. Читали ее?
Нет, не видел еще.
В этой статье ключевая мысль звучит о том, что Россия, я даже это процитирую, цитата, «большинство западных политиков не видит очевидного, Россия готовится к серьезной и масштабной войне». И он предостерегает о том, что вступать в какие-либо переговоры или в альянсы с Путиным это нельзя, недопустимо и так далее. Далее он говорит, что в Украине Россия отрабатывала технологии проведения сухопутных операций с использованием мощной артиллерии и систем залпового огня, а в Сирии Россия проводит обучение, отрабатывает боевое применение своих самолетов и ракет.
Ну, да. Опять же, я вам задам встречный вопрос. Чем? Чем Россия на сегодняшний день собирается воевать? Единственный компонент вооруженных сил Российской Федерации, который может представлять угрозу для мирового сообщества, это баллистические ракеты. Они довольно на хорошем уровне, технологически оснащенные, но, опять же, я вам скажу, что с весны 2016 года знаменитые российские «Тополя» будут сходить с регламента, потому что регламент проводит завод «Южмаш», а мы уже в течение 2 лет не проводим регламентные работы на этих ракетах. Это единственный компонент, который может быть применен. Путин даже, получается... я даже поправлю, угу. Вот, яркий пример, Путин даже не рискнул показать в Сирии Ту-160, «Белый лебедь», единственный в мире сверхзвуковой бомбардировщик, который способен нести ядерное оружие на борту. Вот. Он находит, как был в Красноярске, дислоцировался, так и он... Их осталось, летающих, по-моему, из 16, летающих осталось 10 или 11 машин. То есть там, ну, не надо... Надо развеивать этот миф о непобедимой легендарной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины не знает, что Россия не способна к войне?
Ну, понимаете, я вам еще так скажу, что...
Нагнетает?
Тут может быть еще и политическая составляющая его заявления. Дело в том, что нам надо обосновать и наше увеличение вооруженных сил, и поднятие обороноспособности нашей страны. Это первое. И второе, надо обратить внимание, все-таки мы должны убедить до конца Альянс и Запад в том, что Россия на сегодняшний день, как бы мы ни хотели, но она представляет для нас угрозу. В том числе и угрозу вот в обычных операциях, то, что мы увидели на оккупированных сейчас районах Донецкой и Луганской области.
Ну, а теперь я предлагаю перейти к ситуации на Донбассе, которая не может не беспокоить, ибо этот тлеющий конфликт переходит в более активную фазу, может затихать на некоторое время, и еще более активная фаза. То есть мы не понимаем, что дальше. Президент установил срок исполнения минских договоренностей концом 2015 года. Говорил о том, что они не могут быть пролонгированы на следующий год. Хотелось бы, чтобы вы обрисовали ситуацию. Что это за противостояние сейчас там, в какой оно фазе?
Сейчас это настоящий замороженный конфликт. Все обстрелы, которые ведутся в течение суток, они делятся на две категории. Первое – это четко спланированные провокационные действия против наших вооруженных сил Генеральным штабом Российской Федерации, для того, чтобы показать, что конфликт не прекращен и напряженность не спадает. Часть обстрелов проводится боевиками, которые выходят периодически из-под контроля руководства РФ в связи с тем, что при отсутствии боевых действий они получают только командировочные, и не получают боевые деньги. Это в разы отличаются суммы друг от друга. Поэтому они иногда срываются, и очень часто используется даже вот техника такая, мы в Луганской области, мусоровозы. Берут мусорную машину, срезают ей верх, в кузов ставится миномет, даже 120-миллиметровый миномет, она выезжает практически в нейтральную зону и наносит два удара. Первый по своим позициям, а второй по позициям украинских войск. Иногда бывает так, что Украина еще в ответку начинает обстрелы, и, соответственно, вот вроде как и разгорается конфликт. Потом начинают, соответственно, разбираться, кто стрелял, где стрелял. Как правило, эти обстрелы наблюдаются российскими средствами массовой информации, особенно когда они ведутся по оккупированной части территории, и говорят, вот Украина нарушает. То есть они раскачивают ситуацию для того, чтобы начались боевые действия, для того, чтобы они стали зарабатывать деньги. Вот. А Российская Федерация на сегодняшний день находится в таком тупиковом положении и дальше не знает, что делать с этим конфликтом. Потому что, вы видите, весь мир это осудил, никто это не приветствует. Путину везде ставятся жесткие рамки того, что он должен в конечном итоге передать нам границу под контроль. И только после этого будет проведение выборов, после этого будет решаться вопрос амнистии, будет ли она вообще. Вот. Поэтому он на сегодняшний день понимает, что любая эскалация конфликта на Донбассе или, допустим, какие-то противостояния в Крыму, если они начнутся, ну вот то, что нас там пугали, что они готовы двинуться через перешейк на нашу территорию. Это санкции следующего уровня, это отключение от SWIFT, это ну, там, совсем сумасшедшие санкции, которые экономика России ну, просто не переживет.
Ну, замороженный конфликт означает, например, для России, ну и для Украины, с другой стороны, постоянное содержание военного контингента по зоне разграничения,
по линии соприкосновения.
Затратная вещь. И...
Очень неподъемная для экономики, да. Но я вам скажу, что теперь, вот мы обсудили как бы российскую сторону, да, теперь я вам расскажу украинскую сторону. От нас теперь требуется политическое решение. Теперь только от нас зависит судьба этого конфликта, от воли президента, от воли парламента того же. То есть мы понимаем, что Минские соглашения — это утопия, которая пришла в тупик. Она привела нас в тупиковую ситуацию. Вот на сегодняшний день мы имеем реальный результат выполнения Минских договоренностей. Поэтому Украине надо менять и внешнюю и внутреннюю политику в отношении оккупированных территорий и выстраивать свою политическую линию, выстраивать новую стратегию по прекращению этого конфликта и возвращению оккупированных территорий. Как это будет сделано? Ну, допустим, я вижу один из способов, это перейти от объекта в субъекты международного права, то есть начать ставить уже свои условия и требовать их выполнения. На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что мы вполне можем начать, ну, так, образно говоря, качать права.
То есть, а есть в Украине для этого, ну, во-первых, лидеры, которые могут начать качать права и становиться не объектами, а субъектами, ну и необходимая для этого весомость?
Хороший вопрос. На сегодняшний день, да, лидеры действительно отсутствуют. Мантра президента о мирном плане продолжает жить и здравствовать. Но есть внешние факторы, которые заставляют Украину и заставят в ближайшее, я думаю, время именно поменять свое отношение к данному конфликту.
Что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду то, что у нас 12 декабря наступает в ближайшее время. То есть вопрос снятия правительства в воздухе 11 декабря приезжает Байден, я думаю, не с, ну, с конкретными уже предложениями.
С конкретными фамилиями. Да. Я сегодня видела, что он будет ехать с конкретными фамилиями.
Да, было заявление Михаила Саакашвили о том, что в ближайшее время наших чиновников ожидает очень жесткая и широкомасштабная чистка. Вот. По-моему, завтра или послезавтра Арсения Петровича Яценюка приглашает посол Соединенных Штатов в Украине на встречу на американский линкор, который стоит у берегов Италии, как-то так, знаете, даже угрожающе звучит немножко.
Да, пафосно.
Да, да, да. Арсений Петрович уже после беседы с Обамой в Вашингтоне закурил, но главное, чтобы не запил после встречи на линкоре американском. Но я думаю, что вот эта череда событий, Сорос начинает заводить деньги в Украину, а это человек, который никогда в жизни не проигрывал и не любит ждать. Вот. Японцы получили контракт на постройку крупнейшего автомобильного предприятия Toyota здесь у нас на Украине. NASA сидит на заводе Южмаш. Соответственно, я так понимаю, мы получим пару контрактов для того, чтобы и загрузить наше предприятие, и влиться в американскую космическую программу. Вот. То есть все факторы складываются к тому, что и в политикуме у нас наступил тупик. Мы дальше стоять не можем на месте. Мы и управлять это в таком стиле не можем. Надо менять систему, все это прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нас ожидают перемены.
Мы поддерживаем отношения с теми нашими слушателями, которые живут на неподконтрольной Украине территории. И время от времени меняется информация. Говорится о том, что российские военные или там другие вооруженные люди на востоке Украины, они то увеличивается их количество, то уменьшается, то увеличивается, то уменьшается. Что вам известно о последних данных присутствия военного на востоке Украины с той стороны?
Ну, смотрите, на оккупированных территориях из того, что вот мы анализировали и считали, группировка колеблется где-то в районе 40 тысяч. И это вот Донецкая и Луганская область, и порядка 22-24 тысяч – это Крым. Но если мы в Крыму говорим исключительно о вооруженных силах Российской Федерации, то на оккупированных территориях состав примерно такой. Это где-то 8-9 тысяч регулярные части, которые составляют спецы. Это радиоэлектронная борьба, это связь вся полностью, это частично артиллерия, вот, и это части спецназа ВДВ, ФСБ и ГРУ. Генерального штаба Российской Федерации. И порядка где-то 17-18 тысяч это ополченцы, которые нанимаются. Вот количество этих ополченцев, оно постоянно варьируется. Варьируется почему? Потому что когда их приглашают в военкомат и предлагают им контракт, съездить, у них сейчас две командировки предлагаются, предлагается съездить в Ростов или в Южную командировку, так называется. Вот. И приезжая сюда, они им обещали одну зарплату, они здесь потыкались, помыкались месяц-другой, и, соответственно, понимая, что здесь таких заработков, как им обещали, нет, они уезжают.
В южную командировку, ну, то или есть в Сирию?
Ну, или в южную командировку, или ротация происходит, они возвращаются домой, не солоно хлебавши, получив свои командировочные, и все. Поэтому их число, оно периодически либо увеличивается, либо уменьшается. Ну, и мы имеем где-то по нашим разведданным, где-то порядка 7-8 тысяч, это ополченцы, те, кто пророссийски настроены, те, кто взял в руки оружие, и также в большинстве своем, в основном из-за финансовых вопросов, ну, идеологических там уже практически, наверное, не осталось. Они стоят на стороне ДНР, ЛНР.
Олег, еще хочу узнать, как по-вашему, какие ваши прогнозы, может ли противостояние нынешнее Турции и России перейти в какие-либо военные действия? Ну, я понимаю, что вряд ли сейчас можно говорить там о войне, потому что все-таки, ну, Турция, член НАТО и так далее. Но чего ожидаете вы?
Буквально две минуты, да.
Ну, не ожидаю ничего, потому что Россия проглотила эту пилюлю со сбитым истребителем, точнее, бомбардировщиком, простите. Вот, это раз. Альянс подтвердил плотность своих рядов и поддержку Турции. Вот. И я вам скажу, что 300-тысячная армия Турции, которая входит в десятку боеспособных армий в мире, если она, ну, не дай бог, у нее будет вооруженный конфликт с Российской Федерацией, то, ну, России просто не судьба в этом конфликте будет выжить. Не то, чтобы победить, выжить. Просто-напросто. Я не ожидаю никаких более жестких конфронтаций со стороны, особенно Российской Федерации. Хотя не исключаю фактор того, что Владимир Владимирович может, ну, психануть и что-нибудь выкинуть такое неординарное. Хотя, я думаю, они убедились, реально убедились на том, что Турция — это не та страна, которая будет садиться и там разговаривать, или которая будет терпеть. Помните, были залеты, предупредили. Потом сбили беспилотник, это было показательно. Вот. Залетел самолет, сбили самолет. И смотрите, реакция Российской Федерации, когда они...
Ну, там в Израиль, да, когда залетели?
Да, когда летчик залетел в Израиль.
Ой, мне так понравилось, да.
Боже, летчик-бедняга 6 минут был в воздушном пространстве Израиля, уже Министерство иностранных дел России извинялось там перед Израилем, не дай бог. Потому что Израиль, между прочим, после первых авиаударов, после операции на Алеппо неудачной, сухопутной, в которой Россия принимала участие, Израиль для того, чтобы себя обезопасить, на всякий случай взял и разнес одним авиаударом аэропорт Дамаска вдребезги. При том, что они предупредили официально Россию, и российская авиация даже не поднялась в воздух, чтобы его защитить. И, соответственно, Башар Асад остался без аэродрома, который он контролировал в Дамаске. Ну, это вам военная мощь.
Буквально 30 секунд у нас остается. Как вы считаете, не изменится ли ситуация резко? То есть мы не ждем сейчас на Донбассе резких телодвижений от Путина?
Никаких резких. Вот такая вялотекущая и будет продолжаться до политического решения. Я думаю, что решение уже переходит постепенно в политическую и экономическую фазы. Что военную фазу мы практически отыграли. Она у нас может быть только на этапе зачистки территории.
То есть мы сейчас нашей. Уже не мыслим теми категориями, что сейчас распутятся, машины не едут на востоке, да, мы не будет
потом ударят морозы,
потом
начнется.
Ударят...
Нет, ну такого, ну даже если взять по соотношению сил на линии соприкосновения, то перевес на нашей стороне. А наступать на превосходящего противника, ну, это просто самоубийство.
А возвращать под контроль правительству территории, которая сейчас не контролируема?
А вот это уже вопрос, да?
Вот я же вам сказал, что я предполагаю, что это перейдет, скорее всего, в более политическую и экономическую фазу. И, может быть, наконец-то наша национальная гвардия, которая, ну, как я считаю, немножко засиделась уже, наверное, на зимних квартирах, она и проведет успешную антитеррористическую операцию.
Спасибо вам большое. У нас в студии сегодня в вечернем блоке был Олег Жданов, военный эксперт. Спасибо вам, Олег. Ждем вас еще и переходим на новости.